Я приветствую вас, мои уважаемые слушатели. Конечно же, и вчера, и сегодня, и долго завтра главными словами на планете были и остаются пандемии коронавирус COVID-19. И по всему миру в онлайн-режиме транслируются новости с полей сражений с болезнью. Параллельно специалисты заняты анализом того, как люди и страны справляются с бедой вместе и врозь. На этой неделе к разговору на эту тему в удаленный эфир была приглашена представитель Всемирной организации здравоохранения в России доктор Мелита Вуйнович.
Российские власти говорят, что учитывают опыт других стран и позитивный, и негативный. Это действительно так? Вот те меры, которые сейчас действуют, вы бы их как оценили?
Если вы посмотрите комплекс мер, которые Российская Федерация принимает, а мы как Всемирная организация здравоохранения имеем платформу, где практически делается профиль разных стран, на самом деле с Европы, тогда можем увидеть, что очень-очень комплексные меры принимаются в Российской Федерации. И в постоянном контакте органам власти все рекомендации, все отчеты от китайского опыта, отчет с итальянского опыта, отчет с испанского опыта абсолютно в реальном времени доставляются всем министрам здравоохранения, включая и Российскую Федерацию, так что можно рассмотреть всех этих элементов. И мы, конечно, видим всех этих элементов и в российском ответе. Знаете, очень много разных примеров и эвалуацию, анализ, что было эффективно и как, где случалось, и будет возможно только после пандемии. Если смотрите только европейских стран, очень разные подходы. Самое главное, что Россия смогла сохранить свою систему здравоохранения, что она не завалилась так, что не может лечить этих, которым лечение очень много нуждается.
Да, Россия идет своим путем. Об этом говорят многие аналитики. Слово экономисту Сергею Алексашенко, который сейчас работает в США, и имеет возможность сравнивать варианты подхода к борьбе с пандемией.
Там российским властям, России, наверное, немножечко повезло, потому что эпидемия к нам пришла с большим запозданием. Хотя у нас первые случаи появились достаточно рано, в конце февраля, да, но это на самом деле вот такого массового, как массовых значений, не знаю, там 100 тысяч заболевших. У нас это рубеж России прошла там, на 2-2,5 недели позже, чем Франция, или, там, на 3 недели позже, чем Италия. То есть, по большому счету, уже было понятно, что эпидемия, она глобальная, что от нее защититься невозможно, что никаких лекарств нет. И она так или иначе проникнет через непересекаемые рубежи нашей родины. То есть, граница для эпидемии не существует. Так или иначе, она пройдет на территории России. И в этом отношении, мне кажется, что у российских властей было достаточно времени, чтобы изучить опыт других стран и воспользоваться примерами, лучшими практиками. Лучшие практики, как показывает анализ, это Южная Корея, и это Тайвань. Да, причем обращу внимание, что это не тоталитарные страны, а и та, и другая, демократические страны, где государство эффективно выполняет свои функции. Собственно говоря, если бы Россия пошла по пути Южной Кореи или Тайваня, то вот распространение эпидемии можно было бы там остановить, скажу, быстро. Но понятна была технология, то есть давить эпидемию в зародыше. Соответственно, вот этого российским властям сделать не удалось. Они упустили начальный момент, который наиболее важный. Сейчас, по большому счету, так, российские власти действуют не самым плохим образом.
Мы вступили в православную пасхальную неделю, которая началась впервые так, как началась. Теперь мы живем во многом виртуальном мире, по новым законам, о чем говорят в эти дни все, кто берет слово. Издалека с экрана монитора поздравлял россиян и президент Владимир Путин.
Дорогие друзья, от души поздравляю всех православных христиан со светлым Христовым воскресеньем, с великим праздником Святой Пасхи. Знаю, что к этим поздравлениям искренне присоединяются представители всех наших религиозных конфессий. В этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений. Они необходимы для борьбы с распространением болезни, известной уже во всем мире, коронавирусной инфекции. Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас все есть. Здоровая и сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения. Мы достойно пройдем через посланные нам испытания. А сегодняшние радостные и светлые события, многовековые традиции пасхального праздника также помогут и поддержат каждого из нас, укрепят нашу надежду и веру.
О промысле Божьем, об испытаниях, посланных человеку, говорил и протоиерей, настоятель храма Святой Троицы Алексей Убинский, к голосу которого всегда с уважением прислушиваются россияне.
Самые главные богослужения, самые главные службы, в том числе Пасха, оказываются недоступными для христиан. Ну, не только, собственно говоря, здесь, в России, но и во всем мире так случилось. Вот храмы везде закрыты и до сих пор остаются закрытыми, и не дают возможности нашим прихожанам участвовать в богослужениях, конечно. Это очень тяжелое испытание для всех. С одной стороны, вот эти ограничения в огромной степени не дают людям такой полноценной молитвы, как, к которой они привыкли. Да? Но, с другой стороны, учат нас другому. Например, то, что каждый христианин оказывает, имеет такую возможность осветить куличи самостоятельно. Дело в том, что в наших молитвословах есть такая молитва, на которую мало кто обращает внимание, которая называется «Молитва на освящение всякой вещи». И нашим христианам даже в голову не приходит такая простая мысль о том, что каждый христианин по праву является царственным священником. Он имеет возможность самостоятельно освящать пространство своей жизни. Христианство все-таки считает, что божественный промысел – это не подавление, не исключение божественной свободы, а это активизация человеческой свободы. Бог своим промыслом в эти минуты абсолютно активизирует нашу свободу, дает нам возможность принимать решения самостоятельно.
А еще на эту неделю, ровно 22 апреля, пришлись 150-летие со дня рождения Ленина и несостоявшееся голосование за обнуление, как его коротко именуют народы. Все это пришлось на обострение коронавируса. С призывом отметить 150-й день рождения Ленина разнообразными акциями, которые только возможны, выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он рассказал обозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову о том, как партия отмечает день рождения вождя мирового пролетариата. На вопрос корреспондента о том, что у некоторой части общества уже в традицию вошло накануне дня рождения Ленина требовать выносить его тело из мавзолея, Зюганов сказал, цитата, «Те, кому так не имется, просто провокаторы и негодяи, если поднимают руку на собственную историю. Ленинский период – огромный, выдающийся этап в жизни нашей страны, который невозможно стереть из памяти. Как вы считаете, Ленин жив?» – продолжил Гамов. «Не просто жив, а как никогда актуален. Против нас воюют и вирусы, и санкции. Надо учиться всему Ленина, как противостоять и выстоять». Возложение цветов к памятникам Ленина прошло и в ряде других городов. По федеральному телеканалу «Россия-1» прошел репортаж, в частности, из Тамбова. Позвольте себе предложить вам часть этого репортажа.
В наше время красных флагов и транспарантов меньше. Перед памятником создателю социалистического государства в день его рождения коммунисты соблюдают социальную дистанцию. И даже нынешние экономические реалии эпохи коронавируса сравнивают с возможностями созданного Лениным советского государства. В день рождения вождя его последователи продолжают следовать его заветам и традициям во всем, поэтому от философских размышлений быстро перешли к пламенным речам с трибуны.
Ленин и сегодня актуален как никогда. Он теоретически и практически доказал, что государство может работать на человека труда. И эта связь была взаимная.
А накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал арестовывать коммунистов, если они решат собраться у памятника Ленина, несмотря на режим изоляции. Живо реагирует медиазона на документ, который родился на этой неделе в Государственной Думе и был одобрен Советом Федерации. Это закон о переносе на 3 сентября дня окончания Второй мировой войны. Почему об этом много пишут и говорят? Ровно в этот день страна вспоминает о жертвах Беслана. Решение Думы безусловно, вызвал очень бурное обсуждение. Одно из мнений, как собственный взгляд на проблему, озвучил историк и журналист, член Совета по правам человека Николай Сванидзе.
Совет по правам человека высказался по этому поводу, и была направлена бумага от СПЧ в Совет Федерации с просьбой не подписывать этот документ, не подписывать этот законопроект, потому что он, на мой взгляд, абсолютно неадекватен, он не мотивирован ни в историческом отношении, ни в этическом отношении. С чем связана эта позиция властей, то есть, по-видимому, не случайно это в Думе появилось, они там ссылаются на мнение ветеранов, что ветераны просят со 2 сентября перенести дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Я вас умоляю, ребята, а вы не пробовали им пенсию повысить ветеранам? Самый младший год призыва на Великую Отечественную войну 27-й. Сколько сейчас самым младшим ветеранам? 93-94 года. И у них что, главная мысль, главная забота, чтобы перенести дату второй, окончания мировой войны со 2 на 3 сентября? Ну, не нужно Бога гневить только. И прятаться за спиной ветеранов, когда вы хотите принять некое свое решение, на мой взгляд, конъюнктурного порядка.
На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Здоровья вам! Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.